Глава 19. Мера прощения. Петр приступил ко Христу с вопросом. «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Раввины считали достаточным прощать до 3 раз. Петр, следуя, как он считал, учению Христа, счел возможным увеличить число прощаемых обид до 7. Число это почиталось за символ совершенства. Христос же учил, что прощение никогда не должно нам надоесть. «Не до 7, — говорит он, — но до 70 раз». И далее он показывает, на чем зиждется истинное прощение, а также говорит об опасности, которой подвергает себя человек, лелеющий дух непрощения. Он рассказывает притчу о царе и его слугах, управлявших делами его царства. Некоторые из этих служащих ведали огромными суммами денег, принадлежавших государству. Когда царь проводил очередную ревизию, к нему привели одного из таких людей. Оказалось, что он задолжал в казну государя громадную сумму – 10 000 талантов. Ему нечем было заплатить этот долг, и согласно существовавшему в те времена обычаю, царь повелел продать его со всем, что у него имелось, для покрытия долга. Но человек тот в страхе упал к ногам царя и умолял: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись, отпустил раба своего и простил ему долг. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает и говорит: «Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Эта притча содержит немало деталей, необходимых лишь для создания общей картины, но не имеющих прямого отношения к духовной истине, извлекаемой из повествования. Не стоит слишком задерживаться на этих деталях. Эта притча иллюстрирует определенные великие истины, на которых нам следует сосредоточить наши мысли. Прощение, дарованное этим царем, символизирует божественное прощение всего греха. Христос представлен здесь царем, который, умилосердившись, прощает долг своему рабу. Человек находится под проклятием нарушенного закона. Он не в состоянии спасти себя сам. По этой причине в наш мир пришел Христос. Он облек свою божественность в человеческую плоть и отдал свою жизнь, праведник за неправедных. Он отдал себя за наши грехи, и каждой душе он дает даром прощение, купленное его святой кровью. У Господа милость, и многое у него избавление. Вот основание, согласно которому нам следует развивать сострадание к нашим собратьям-грешникам. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. «Даром получили, даром давайте», — говорит Христос. Когда должник стал молить об отсрочке платежа, обещая царю: «Потерпи на мне, и все отдам тебе», вынесенный ему приговор был отменен. Весь долг был прощен. Вскоре ему самому представилась возможность последовать примеру своего господина, простившего его. Выйдя от царя, он встретил своего товарища, который задолжал ему совсем небольшую сумму, всего 100 динариев. Но тот, с кем недавно обошлись так милостиво, отнесся к своему должнику совершенно по-другому. Его товарищ обратился к нему с такой же просьбой, с какой он сам недавно стоял перед царем. Но на этот раз результат был другим. Тот, кто совсем недавно был сам прощен, не был таким мягкосердечным и сострадательным, как его господин. Милосердие, проявленное к нему, он не проявил к своему товарищу. Он не соглашается проявить терпение, Этот неблагодарный слуга видит перед собой лишь ту незначительную сумму, которую ему задолжали, и думает лишь о ней. Он требует немедленно всего, на что, по его мнению, имеет право, и со своей стороны приводит в исполнение такой же приговор, какой был милостиво отменен в отношении его. Как много людей и сегодня проявляют тот же дух. Когда тот неблагодарный должник просил своего государя о милости, он не представлял реальную величину своего долга. Он не осознавал всей безнадежности своего положения. Он надеялся, что как-то сам справится со своим долгом. «Потерпи на мне», — говорит он, — «и все отдам тебе». Таким же образом, многие люди в наше время надеются своими собственными делами заслужить благоволение Божье. Они не осознают всей безнадежности своего состояния. Они не принимают благодать Божью как добровольный дар, но пытаются утвердить себя в своей собственной праведности. Их сердца не смирились, они не сокрушены от сознания своей греховности. Поэтому они требовательны и немилосердны по отношению к другим. Их собственные грехи перед Богом в сравнении с грехами братьев перед ними, как 10 тысяч талантов в сравнении с сотней динариев, почти миллион к одному. И все же они осмеливаются быть такими непрощающими. Государь в притче вызывает немилосердного слугу к себе и говорит ему: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный, — говорит Иисус, — поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Тот, кто отказывается прощать, рушит тем самым свою собственную надежду на прощение». Но не следует однозначно истолковывать смысл этой притчи. Прощение, даруемое нам Богом, не снимает с нас обязанности быть покорными Ему. Также и дух милосердия по отношению к нашим собратьям не снимает с них обязанности возвращать долги. В молитве, которой Христос наставлял своих учеников, Он говорит: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Этим Он не говорит, что для того, чтобы получить прощение наших грехов, мы не должны требовать от других людей справедливого выполнения их обязательств по отношению к нам. Если они и не в состоянии расплатиться с нами, может быть, даже вследствие плохого ведения дел, их все же не следует бросать в тюрьму, притеснять или даже просто грубо обращаться с ними. Но притча не учит нас поощрять их праздность и нерадивость. Слово Божье провозглашает: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Господь не требует, чтобы кто-либо своим тяжелым трудом поощрял ленность других. Причины бедности и нищеты многих людей коренятся в их недостаточном усердии и склонности к пустому времяпровождению. Помощь тем, кто страдает подобными недостатками, но не стремится изживать их, имеет смысла не больше, чем складывание ценностей в дырявый мешок. Однако порой бедность бывает неизбежной. В этих случаях мы должны проявлять мягкость и сострадание к таким несчастным. Мы должны относиться к другим так, как мы хотели бы, чтобы в подобных обстоятельствах обращались с нами. Святой Дух через апостола Павла наставляет нас: если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Но ко греху нельзя относиться беспечно, несерьезно. Господь учит нас содействовать исправлению наших братьев. Он говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему». Грех следует называть своим именем и следует ясно показывать его согрешившему. В своем наставлении Тимофею Павел по вдохновению Святым Духом говорит: «Настой вовремя и не вовремя, обличай запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Титу же он пишет: «Есть много и непокорных, пустословов и обманщиков. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Если же согрешит против тебя брат твой, — говорит Христос, — пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Господь учит нас, что разногласия и противоречия между христианами должны разрешаться внутри церкви. Их не следует открывать перед теми, кто не боится Бога. Если христианин был обижен своим братом по вере, то ему не следует обращаться к неверующим в их суд. Пусть он поступает согласно этому наставлению Христа. Вместо того, чтобы стремиться отомстить за себя, пусть он попытается спасти своего брата. Бог оградит интересы тех, кто любит и почитает его, поэтому мы можем смело доверить наше дело ему, ибо он судит праведно. Нередко бывает так, что человек вновь и вновь повторяет одни и те же поступки и прегрешения, и хотя он всякий раз признает свою вину, тот, кого обидели, устает и решает, что прощал вполне достаточно. Но Спаситель ясно говорит нам, как обращаться с согрешающим. «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покаяться, прости ему. Не сторонитесь его, как недостойного вашего доверия. Наблюдайте за собою, чтобы не быть искушенными. Если ваш брат оступился, вам следует простить его. Когда он приходит к вам с признанием своей вины, вам не следует думать, что он не смирился достаточно и не вполне осознал свою вину. Разве вы имеете право судить его, как если бы вы могли читать сердце? Слово Божье говорит: «Если покаяться, прости ему, и если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: „Каюсь“, прости ему». И не только 7 раз, но 70 раз по 7, так часто, как Бог прощает вас. Сами мы обязаны всем дарованной Богом благодати. Благодать завета определяет наше усыновление. Благодать, данная в Спасителе, совершает наше искупление, возрождение и возведение в сонаследники Христа. Так пусть же эта милосердная благодать откроется и другим. Не позволяйте оступившемуся пасть духом. Не допускайте, чтобы вас охватило фарисейское жестокосердие и вы причинили боль вашему брату. Не допускайте жестокой насмешки гнездиться в вашем сердце или разуме. Пусть в вашем голосе не будет и тени презрения. Если вы позволите себе сорваться в слове, или если своим поведением вы продемонстрируете свое равнодушие или проявите подозрительность и недоверие, этим вы можете причинить ущерб его душе. Оступившемуся нужен брат с сердцем, подобным сердцу старшего брата, с сердцем, полным сочувствия и потому способным тронуть сердце грешного человека. Дайте ему почувствовать поддержку сильной руки и услышать шепот, приглашающий к молитве. Бог может обогатить ваши отношения. Молитва объединяет нас друг с другом и с Богом. Молитва призывает на нашу сторону Иисуса и дает ослабевшей, нестойкой душе новые силы для победы над миром, над своей плотью и над дьяволом. Молитва отражает атаки сатаны. Когда мы отводим свой взор от человеческих несовершенств и обращаем его к Иисусу, Бог производит преобразование в нашем характере. Дух Христа, совершая работу в сердце, приводит его в соответствие со своим образом. Пусть ваши усилия будут направлены на прославление Иисуса. Пусть ваш взор будет обращен на Агнца Божьего, который берет на себя грех мира. Выполняя дело спасения, помните, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. А если не будет прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Ничто не может быть оправданием злопамятности. Тот, кто не проявляет милосердия по отношению к другим, показывает тем самым, что он сам не является сопричастником всепрощающей благодати Божией. Благодаря Божьему прощению сердце грешника ближе привлекается к великому сердцу бесконечной любви. Поток божественного сострадания проникает в его душу, а через него и в души других. Нежность и милосердие, которые Христос явил в своей собственной драгоценной жизни, украсят и тех, кто разделяет его благодать. И напротив, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Он отчуждает себя от Бога, обрекая себя на вечное отделение от Него. Возможно, что такой человек когда-то уже получил Божье прощение, но проявляя свою безжалостность, он, по сути дела, отвергает всепрощающую любовь Божью. Он отделился от Бога и вновь вернулся в то состояние, в котором пребывал до прощения. Он отказался и от своего покаяния, и грехи его вновь остаются на нем, как если бы он и не каялся. Великий урок этой притчи заключается в контрасте между состраданием Бога и жестокосердием человека в том, что милосердие Божье должно стать для нас мерилом нашего милосердия. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего, как и я помиловал тебя? Мы получаем прощение не потому, что мы прощаем, но когда мы прощаем. В основе подлинного прощения лежит незаслуженная любовь Божья, а наше отношение к другим всегда красноречиво говорит, сделали ли мы эту любовь своей собственной. Именно об этом говорит Христос. «Каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить».